В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом. И не нашедши, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал пред ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и бывшие исполнены страха говорили: «Чудные дела видели мы ныне».
В сегодняшнем чтении об исцелении расслабленного есть несколько важных моментов, на которые хотелось бы обратить внимание. Первое – это то, что Иисус уже необычайно популярен. Толпы людей его окружают, где бы он ни появился. В нем видят прежде всего чудотворца, который с легкостью может решить давние неразрешимые проблемы. Второй момент – здесь же рядом находятся фарисеи и книжники. Они внимательно наблюдают за всем, что происходит. Напряжение уже появилось, но пока еще не переросло в явную вражду и ненависть. Они понимают, что Иисус другой, не такой, какими были привычные бродячие проповедники или лжемессии. Они видят его безграничную внутреннюю свободу, они не могут отрицать факты множественных исцелений, но при этом он никак не вписывается в застрявший в их головах шаблон о долгожданном мессии. Третье – это отношение друзей расслабленного к своему приятелю. Мы совершенно ничего о них не знаем. Более того, здесь же, за порогом дома, множество других немоществующих. Почему они решаются на столь дерзкое предприятие забраться на крышу и в обход всех опустить больного прямо к ногам Иисуса, непонятно. Скорее всего, они понимали, что их никто просто так, расступившись, в дом не пропустит. В одном только можно не сомневаться. Если бы ими двигали какие-то ложные, греховные мотивы, Спаситель их не похвалил бы. Ведь в Евангелии прямо сказано: исцеление происходит, когда Иисус увидел их веру. Здесь не было дерзости, наглости, переступания установленных границ. Это та ситуация, о которой говорится, что в ней любые средства хороши, лишь бы был результат. А теперь давайте представим похожую ситуацию. Некий великий старец где-нибудь, например, в Лавре, принимает людей. К нему идут кто за советом, кто с покаянием, кто с просьбой об исцелении или помощи в борьбе с бесовской одержимостью. Полно народа, не пробиться. Можно простоять целый день и не попасть. И тут группа молодых парней достает из карманов шуруповерты, ножовки, другой инструмент и начинают разбирать стену приемной снаружи, оставляя в стороне реакцию окружающих, как должен поступить старец. Ответ предсказуем. Он должен прекратить прием и выйти, чтобы выяснить, а что, собственно говоря, происходит. Даже представив себе этого старца предельно кротким и смиренным, едва ли он сможет воздержаться от укоризненного слова к этим наглецам, ради своей нужды разламывающих келью подвижника. Но не поступают так нормальные люди. А как же реагирует Христос? Мы не слышим из его уст ни слова укора. Да, разобрали чужую крышу. Да, пробрались мимо очереди. Да, полное безобразие. И прощаются тебе грехи твои. И тут уже находившиеся рядом духовные вожди, фарисеи и книжники возмутились. Ну ладно, что этому чудотворцу все равно, что чужую крышу разобрали. Но чтобы он смел еще и грехи прощать, это уже слишком. Чтобы понять причину такого возмущения, Надо вспомнить, как понимались грехи в пространстве Ветхого Завета. Это мы сегодня, начитавшись аскетической литературы и утончив свой вкус до развлечения помыслов и прилогов тех или иных страстей, с легкостью именуем себя грешниками, при том, что в целом ведем вполне благопристойный образ жизни. Для современников Христа грех – это конкретное преступление закона Моисея с обязательным наказанием. За совершенный грех, в зависимости от его тяжести, наказание было неизбежностью, вплоть до побиения насмерть камнями. Конечно, как и сегодня, так и в те времена грехи могли скрывать, но тогда сам Бог выступал обличителем, судьей и мздовоздаятелем. Иудеи не сомневались, любой грех будет наказан, и это закон мироздания. Ненаказанное зло неизбежно превращается в заразительную эпидемию тотальной диктатуры греха. Только облеченный высшей и абсолютной властью царь может иногда отменить приговор. В случае же с грехом простить его может только сам Бог. Но это исключительные, единичные случаи, которые не могут стать общим правилом. В противном случае система сдерживания греха и зла просто развалится. Поэтому с их точки зрения, если человек сильно страдал, был неизлечимо болен, значит, было за что. Пусть ему будет плохо, таким образом он искупает свои грехи. И в этой ситуации какому-то бродячему проповеднику сказать, что прощаются этому расслабленному все его грехи, нечто из ряда вон выходящее. Но Спаситель не только говорит о прощении. Он, как Сын Божий, действительно может разорвать эту причинно-следственную связь между грехом и наказанием. Он же прощает, Он же и повелевает расслабленному встать и идти домой на своих выздоровевших ногах. Фарисеи входят в глубокий ступор. Они не понимают, что происходит. Система рушится на глазах. Почва уходит из-под ног. Они не знают, что сейчас перед ними стоит не нищий проповедник, а сам непорочный агнец, который вбирает в себя самого всю человеческую нечистоту, весь грех, все беззакония, не потому, что он согрешил, а потому, что он любит любого человека, в какой бы бездне греха он ни находился. Грех как таковой никуда не исчезает. Просто Христос делает себя, а не грешника, ответчиком за его преступление. Он будет убит на кресте за грехи всего человечества от его начала и до самого конца. Он, сильный и непорочный, взваливает на себя все то, что мы натворили, и тем самым избавляет нас от этой непосильной, раздавливающей нас ноши. Он будет распят, но Он же и воскреснет, разорвав рукописание наших грехов, пробив брешь в стене отчуждения между нами и Богом. И теперь у нас, христиан, мотив не грешить иного плана. Не потому, что Бог накажет и отомстит. Просто мы не хотим снова и снова распинать грехами того, кто нас так сильно любит.
Не только в древнем иудаизме, но и сегодня в христианском сообществе существует убеждение, что между болезнью и грехом существует некая неразрывная связь. Многие следуют за древними иудеями и чистосердечно полагают, что если кто-то страдает, значит он в чем-то согрешил. Это очень удобная и привлекательная логическая цепочка. Но Христос Спаситель был с ней не согласен. Он утверждал, что болезни или какое-то другое несчастье, например, бездетность, могут как быть следствием греха, так и не быть. Достоверно знать о причине нестроений в жизни того или иного человека может один лишь Бог. Нам же лучше воздержаться от размышлений на эти темы, особенно в отношении других людей. В Евангелии от Иоанна есть рассказ об исцелении Христом Спасителем слепорожденного человека. В ответ на вопрос о грехе Христос ответил, что не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Здесь же мы видим иную картину. Христос говорит о связи болезни расслабленного с его грехами, и потому исцеление идет через прощение. В языке Священного Писания есть разница между грехами и грехом. Грехи – это личные преступления против нравственного закона, а грех – это то, что сопровождает человечество со времен Адама и Евы. Мы его унаследовали от них, это наша природа, которая находится в болезненном состоянии. Симптомы этой всеобщей болезни все наши страдания, все наши страсти и сама смерть, как полный отрыв от источника жизни Бога. Именно этот отрыв и устранил Христос Спаситель своими смертью и воскресением. Легко заметить, что в услышанной нами истории очередного исцеления, совершенного Христом, речь идет о чем-то значительно большем, чем об избавлении человека от физического или психического недуга. Здесь слово Христа проникает значительно глубже, туда, где коренится первопричина всех наших злоключений. Его слово истребляет грех. Суть всего этого евангельского эпизода заключена в словах про то, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Мысль Христа и мысль евангелиста идут дальше конкретной истории об исцелении паралитика. Они утверждают, что слово Христа обосновывает власть Церкви прощать грехи, потому как Церковь есть тело Христово, и именно она продолжает на земле начатое Христом дело. Животворящее слово Христа Спасителя устраняет наши грехи. Оно же уничтожает грех, как разрыв с Богом. Это есть начало всеобщего воскресения, которое веруют все христиане и которого чают как конечного избавления от давления греха через нашу человеческую природу. Несколько дней назад мне в очередной раз довелось услышать вопрос страдающего человека. «За что меня наказывает Бог? Что мне изменить, чтобы все стало хорошо?» Человек этот не особо болен, он молод, образован, у него по большому счету не происходит в жизни ничего такого, что могло бы привести его к мысли о том, что Бог его наказывает. Но сама постановка вопроса довольно любопытна. За какими-то небольшими нестроениями в своей жизни, за не очень тяжелой болезнью, он видит наказание Бога. Безусловно, этот человек знает о своих грехах. Но то, что он переживает, кажется ему несоразмерным, поэтому он пытается понять. Интересно в его вопросе вот что. А с чего он вообще взял, что страдания и переживания от Бога? Откуда пришла мысль, что Бог непременно наказывает человека? Конечно, этот молодой человек не одинок в своих представлениях о связи греха и физического страдания. Те фарисеи и законоучители, на глазах которых Христос исцелил расслабленного, думали точно так же. Они, как и вообще все израильское общество, были уверены, что любая болезнь – это ответ Бога на грехи человека. Безусловно, что зачастую так и бывает. Если, к примеру, злоупотреблять алкоголем, то рано или поздно придут вызванные этим злоупотреблением болезни. Примеров такого рода может быть сколько угодно. Но является ли болезнь, а также все другие трудности, прямой реакцией Бога на наше несовершенство? Должны ли мы искать обязательную причинно-следственную связь между личными грехами и страданием? Если обратить внимание на сегодняшний евангельский эпизод, то мы увидим, что Христос прощает расслабленному грехи, исцеляет его без всякой просьбы со стороны больного. Расслабленный наверняка мог говорить, но он молчит. Он вообще никак не проявляет свои намерения. Он не демонстрирует раскаяние. Но Христос все равно его прощает. Христос воплотился ради этого. Он пришел не для того, чтобы кого-то за что-то наказывать. Его миссия – миссия примирения и прощения. Мы видим, что на этом больном проявилась сила Божия. А значит, сущностная причина его болезни та же, что и причина болезни слепорожденного, историю которого рассказывает Евангелие от Иоанна. Христос там на вопрос о причине слепоты того человека отвечает, что не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. А вот то, каким образом, в каждом конкретном случае, являются дела Божии, тайна, постичь которую в полной мере мы не в состоянии. Но мы, христиане, верим в благость Бога. Мы исповедуем, что Христос никогда никого не наказывает, но всегда исцеляет и врачует наши, в первую очередь душевные, а зачастую и телесные, недуги.
В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим рассказ о том, как ко Христу, который сидит в доме, окруженный книжниками и фарисеями, приносят молодого человека, расслабленного жилами, то есть неспособного ходить. Люди, которые принесли его, увидели, что толпа вокруг Христа многолюдна, и просто так подойти к нему невозможно. И тогда они, не смущаясь, разобрали часть крыши и спустили своего друга к ногам учителя с надеждой на то, что он исцелит его. Конечно, сложно себе представить, чтобы друзья этого юноши разбивали глиняную крышу, которое обычно покрывало дома того времени. По всей видимости, это было время праздника Кущей, в которой иудеи неделю жили во временных домах, в воспоминании той жизни, которую они вели во время 40-летнего странствия в пустыне. Крыши таких домов были покрыты пальмовыми ветвями, и разобрать их было не настолько сложно, как можно себе представить. И все же это было очень дерзновенно и могло показаться дерзостью. Но Христос понимал, что это было дерзновение любви и веры, глубокой веры в силы Спасителя, который сможет исцелить их друга. Видя их веру, Христос обращается к юноше и говорит: «Прощаются тебе грехи твои». В этот момент присутствующие книжники и фарисеи возмущаются в сердцах своих, потому что знают, что прощать грехи может только Бог. Их возмущение может показаться странным, ведь и каждый из нас может простить другого, но в этом случае они правы. Мы можем прощать личные обиды, можем отпускать грехи в широком смысле слова, прощать поступки, которые совершены против нас. Но здесь явно речь идет о грехах в прямом смысле, о тех поступках, которые совершены против правды Божией. Размышляя над этой ситуацией, мы должны понимать, что слово «прощение» здесь очень условно, ведь когда прощает Бог, Он не перестает сердиться или желать нам зла. Всего этого в нем нет изначально, ни обиды, ни злобы. Прощая человека, Он исцеляет его душу, и если надо, как в сегодняшней ситуации, его тело, которое связано с душой и на котором отражаются ее недуги. Возмущение фарисеев понятно и обосновано. «Прощаются тебе грехи твои», может сказать только Бог. Человек от своего лица говорить такого не должен. Но Христос не только человек. В нем обитает вся полнота божества телесно. И поэтому их возмущение остается плодом их незнания, их духовной черствости, ведь они не желают услышать Христа. Но именно потому, что Он Бог, для Него нет разницы в том, чтобы сказать: «Прощаются тебе грехи твои» или «Возьми одр твой и ходи». Эта последняя фраза так или иначе означает исцеление больного, а значит и прощение его грехов. Но может возникнуть вопрос: почему Христос его исцелил? Ведь он не проронил ни одного слова. Покаялся ли он? Готов ли он изменить свою жизнь? Во-первых, сокрытое от нас было совершенно известно ему, как Богу и сердцеведцу. И во-вторых, он исцеляет его по вере ближних, по вере тех, кто любил его, несмотря на всю его греховность. Судя по словам Христа, юноша действительно был грешником, причем таким, что это отразилось на его теле. И все же, кроме грехов в его жизни, было нечто, что породило любовь в сердцах окружающих его людей. Любовь, ради которой они были готовы своей верой и жизнью ходатайствовать за него. Их поведение было свидетельством перемен, произошедших в его сердце. И для Христа они оказались важнее слов. Это значит, что и нам стоит помнить, когда мы молимся о ближних, наши слова значат очень много, но нередко дела любви оказываются гораздо важнее.
Евангельское зачало, которое мы услышали сегодня, изобилует глубокими смыслами. Давайте вглядимся в текст. Представьте, что вы на почте, стоите в кассу. Разгар лета, время к обеду. Жара, кондиционер не работает. Люди обмахиваются листами бумаги. Перед вами человека 4, за вами еще столько же. Вы простояли уже около получаса. До перерыва осталось 20 минут, после чего касса закрывается. И вроде бы вы успеваете. Очередь идет относительно быстро. Кому марку наклеить, кому посылку отправить или получить. И вдруг в эту духоту входит человек. Пробивается сквозь очередь, подходит к окошку. Ну ладно, думаете вы, всякое бывает. Но тут он достает из сумки 10 конвертов, которые нужно отправить адресатам. Поскольку он еще страдает слабым зрением, девушка, все то время, которое осталось до обеда, занимается с ним. Причем все это человек делает так невозмутимо, будто рядом никого нет, с полной уверенностью, что так и надо. Представляете свою реакцию и реакцию очереди? Толпа бурлит. И тут, в тот самый момент, когда вы хотите возмутиться, выясняется, что это ветеран, участник Великой Отечественной войны, доковылял-таки до почтамта для того, чтобы поздравить своих боевых товарищей с Днем Победы. Вот примерно то же самое происходит и здесь. С подобной невозмутимостью и внутренней уверенностью в том, что так и надо, действуют друзья расслабленного, Они спокойно разбирают крышу в доме и опускают на веревках постель со своим другом к ногам Спасителя. И все это под охи и ахи хозяина, под недовольный гул толпы. Душно, жарко, пыль во все стороны, да еще и эти без очереди. Но почему в обоих случаях мы все-таки проявляем понимание? А если внутри начинает расти недовольство и возмущение, нам становится как-то совестно, и мы в смущении стараемся их подавить. Да и Христос не то что не делает замечания друзьям расслабленного, Он полностью удовлетворяет их просьбу. Почему? Не за ту ли искреннюю и неподдельную любовь к близкому им человеку, которую испытывают эти, как нам кажется, наглецы? Такую любовь, ради которой можно не обратить внимания даже на то, что о тебе думают окружающие. Не эту ли пылкость приметил Христос в этих людях и без слова упрека поднял ради нее на ноги их товарища? Зачастую мы готовы проявить упорство в чем угодно. Ну, например, отстоять длиннющую многочасовую очередь за последней моделью айфона, пройти все инстанции и претерпеть массу злоключений, чтобы получить грошовый налоговый вычет. Просидеть часы в интернете, чтобы найти и купить всего лишь на 300 рублей дешевле какую-нибудь цацку. Однако, как только речь заходит о том, чтобы проявить настырность и упорство в молитве к Богу за себя и за своих близких, да мало ли еще за что, весь этот напор куда-то исчезает. Нам почему-то становится недосуг, нас смущают внешние обстоятельства. И по дому дела появляются, и в магазин нужно сбегать, и на работе отчет составить, и семью куда-то срочно вести. Да и мало ли что, все важное, все главное. Кто все это сделает, кроме нас, говорим мы себе. И получается, что мы пасуем перед жизнью, которая заваливает нас бытовыми проблемами. Проявляем малодушие. Как нам далеко в такие моменты до тех наглецов, которые, движимые искренней любовью к своим родным, пробивают себе дорогу ко Христу? Попросим же и мы, дорогие друзья, у Бога, даровать нам эту благую настырность и святую наглость, которой нам так часто не хватает, но которая способна поднять на ноги не только нас с вами, но и тех, кто нас окружает.
Когда Господь находился в Капернауме, вокруг Него собралось множество людей, чтобы послушать Его учение и получить от Него исцеление. Среди множества недужных, которые приходили к Господу сами или были приведены близкими, был и расслабленный человек, которого друзья принесли на постели к дому, где пребывал Спаситель. Но, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину перед Иисусом. Плоские кровли домов Палестины обычно имели лишь небольшой уклон, достаточный для того, чтобы стекала дождевая вода. Эти кровли делали из балок, которые укладывали от стенки к стенке на небольшом расстоянии друг от друга, а промежутки закладывали тугими связками веток, скрепленных известковым раствором. Понятно, что при таком устройстве домов нужно было взойти по наружной лестнице на кровлю, дойти до начала двора, прикрытого временной разборной кровлей из щитов, снять один или несколько таких щитов и на веревках спустить вниз больного, что и сделали принесшие расслабленного. Господь, видя веру друзей расслабленного, говорит: «Прощаются тебе грехи твои». Блаженный Феофилакт замечает, что Спаситель исцеляет человека, болящего неизлечимой болезнью, чтобы через уврачевание такой болезни уврачевать и неисцельное безумие фарисеев. Сначала он врачует болезни души, сказав: «Оставляются тебе грехи твои», чтобы мы знали, что многие болезни рождаются от грехов. Потом исцеляет и немощь тела, видя веру принесших. Но книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Их возмутило, что Господь, по их мнению, присвоил себе привилегию Творца и потому, по их представлению, оскорбил Бога. Господь даже не пытался спорить с ними, а лишь заметил, что легче сказать: «Прощаются тебе грехи твои», или сказать: «Встань и ходи». Блаженный Иероним Стридонский поясняет: «Таким образом книжники обличают Господа в богохульстве, потому что считали Его человеком и не понимали Слово Божие. Но Господь, видя помышления их, показал Себя как Бога, который может знать сокровенную сторону сердца, и как бы молча говорит так: тем же величеством и силой, которыми я созерцаю помышления ваши, я могу и отпускать людям прегрешения их. Но не будем забывать, что книжники сами верили в то, что никто не может встать до тех пор, пока ему не прощены грехи его. Если Христос мог дать этому человеку возможность встать и ходить, то это служило неопровержимым доказательством того, что человеку были прощены его грехи и что утверждения Спасителя справедливы. Так Иисус Христос показал, что может даровать прощение душе человека и исцеление его телу. Перед нами, дорогие братья и сестры, предстает чудесная картина человека, исцеленного и спасенного верой его друзей. Если бы не они, он так никогда и не смог бы приблизиться ко Христу, чтобы получить исцеление. Мы не можем принудить людей принять Христа против их воли. Не каждому дано помочь другим в познании религиозной истины, но в наших силах указать путь, на котором они сами смогут найти для себя эту истину. Мы не можем сделать всех людей христианами, но можем приложить все усилия, дабы собственным примером нашей любви привести людей ко Христу.
Отпущение грехов – чудо внутреннее, духовное. Исцеление от расслабления – чудо внешнее, физическое. Этим событием оправдывается, утверждается при течении силы Божией и в порядке мира нравственного, и в течении явлений мира физического. Последнее – видах первого, ибо в нем цель всего. Господь не насилует свободы, а вразумляет, возбуждает, поражает. Лучше к тому средство – чудо внешнее. Быть ему положено тогда, когда было положено быть разумной твари, управляющейся свободой. Эта связь так существенна, что отвергающие сверхъестественное действие Божие на мир вместе с тем отвергают и свободу человека в сознании, что последнее необходимо вызывает первое, и наоборот, исповедующие истину воздействия Божия в мире поверх естественного течения явлений могут смело им говорить: «Мы чувствуем, что мы свободны». Сознание свободы так же сильно и неотразимо, как сознание бытия. Свобода же неотложно требует непосредственных промыслительных Божьих действий, следовательно, и их признание так же твердо стоит, как сознание свободы.
Перед собранием врагов Господу нужно было совершить какое-нибудь новейшее знамение. Поэтому Он исцеляет человека, болящего неизлечимой болезнью, чтобы через уврачевание такой болезни уврачевать и неисцельное безумие фарисеев. Сначала Он врачует болезни души, сказав: «Оставляются тебе грехи твои», чтобы мы знали, что многие болезни рождаются от грехов. Потом исцеляет и немощь тела, видя веру принесших, ибо Он часто по вере одних спасает других. А фарисеи говорят, что Он произносит хулы. Кто может отпускать грехи, кроме одного Бога? Говорят они это, осуждая Его на смерть, ибо закон повелевал наказывать смертью того, кто скажет хулу на Бога. Господь, чтобы показать им, что Он есть истинный Бог и не выдает Себя за Бога по тщеславию, убеждает их другим знаменем. Он сам узнает, о чем они помышляли в себе. Отсюда совершенно явно, что Он Бог, ибо знать сердца свойственно Богу. И так Он говорит: что вам кажется удобней, грехи отпустить или телу дать здоровье? Конечно, по вашему мнению, отпущение грехов кажется удобней, как дело невидимое и необличаемое, хотя оно труднее. А выздоровление тела кажется труднее, как дело видимое, хотя в сущности оно удобнее. Однако же я сделаю и то, и другое, и через исцеление тела, что для вас кажется труднейшим, удостоверю и в уврачевании души, которое, хотя и трудно, но как невидимое вам кажется удобным. Смотри, грехи оставляются на земле, ибо пока мы находимся на земле, мы можем загладить наши грехи, а после того, как переселимся с земли, Мы уже не можем сами загладить наших грехов исповедью, ибо дверь заперта.
Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано: «Иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знаменья не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог».
Вы любите мастер-классы, когда профессионал щедро делится своими личными наработками и не словами, а на практике показывая, что и как следует делать. Это очень увлекательно. Сегодня апостол Павел тоже дает нам мастер-класс, только не по кулинарии или лепке, а по отношению к заблуждающимся, чему посвящена вся 14 глава послания. Христианство, принесенное апостолом к коринфянам, прививалось крайне тяжело. Жители крупного портового города, привыкшим к распущенности и вольным нравам, постоянно бросало из стороны в сторону, стоило лишь Павлу уехать из города. И это касалось в том числе тех духовных дарований, которые в изобилии открывались у новокрещенных. У коринфян словно отсутствовало чувство меры и рассудительность, что приводило к нестроениям, в том числе и внутри христианской общины. Каждый был уверен, что именно он в данный момент глашатай Святого Духа, и все остальные должны ему покориться. Ну а рядом, как назло, оказывался еще один такой же вдохновенный пророк. А сзади еще один вещает то ли на другом языке, то ли вообще бессмысленно лепечет, сам не понимая что. Одним словом, как на восточном базаре. Тем более, что и темперамент соответствующий. Апостол мягко, поэтически, призывает придать этим духовным явлениям определенность, причем не умаляя ничьих даров, но указывая на важность соотнесенности с внешними, далекими от веры людьми. Как бы вам ни было хорошо в состоянии духовного подъема, нельзя забывать, что вокруг вас другие люди, которые посмотрят на вас и решат, что вы просто сошли с ума, а вовсе не просвещены Святым Духом. Все должно происходить в свое время и на своем месте. Потому что Бог любит мир и порядок во всем, включая дела духовные. Вывод прост. Прежде чем духовно взлетать на седьмое небо, посмотри внимательно вокруг. Не станешь ли ты причиной душевной катастрофы того, кто случайно окажется на твоем пути?
Конечно, та проблема, которая послужила причиной написания апостолом Павлом этих строк, для нас не является актуальной. Своими словами апостол призывает христиан Коринфа к порядку во время богослужебных собраний, во время которых многие совершенно неразумно бравировали своими духовными дарованиями, в частности, способностью говорить на чужих языках. Как мы знаем, в сегодняшней церкви ни у кого нет аналогичных дарований. А когда возникает вопрос, почему это так, то можно обратиться к посланиям апостола Павла. Его опыт показал, что чаще всего люди оказывались неспособны должным образом использовать этот дар. Он был во вред как каждому конкретному человеку, так и общине в целом. Из сегодняшнего отрывка можно составить представление о том, что происходило в христианских молитвенных собраниях Коринфа и что так возмутило апостола. Во-первых, те люди, которые имели дар знания языков, полагали этот дар настолько важным, а себя самих настолько ценными, что никоим образом не сообразовывались с другими людьми. Они начинали говорить все и сразу. Внешне это было похоже на совершенное безумие. Несколько человек, которые, перекрикивая друг друга, говорят что-то на никому непонятных языках. Какой в этом смысл? Никакого, это пустая бравада. Так поступают дети. Они, в силу своего возраста, не способны сообразовывать свое поведение с окружающей их действительностью. А если ребенок приобрел какое-то новое умение, то он старательно им хвастается при всяком удобном и не совсем удобном случае. Именно поэтому апостол Павел и призывает коринфян не быть детьми умом. Всякую способность надо использовать на благо, а не ради чего-то другого. Во-вторых, активное демонстрирование способности говорить на чужих языках в церковном собрании смущало тех, кто не имел такого дара. Оно заставляло их чувствовать себя людьми второго сорта, а кого-то из них и вовсе отвращало от христианства. И это тоже очень похоже на ребяческое отношение к самим себе и к окружающим. Взрослый и ответственный человек не станет поступать таким образом. Апостол Павел призывает христиан коринфян быть именно такими – взрослыми и ответственными. Он призывает их помнить, что любое дарование может быть во вред, что в жизни много ситуаций, когда лучше воздержаться от публичной демонстрации полученных от Бога даров. Скромность – вот что, по мнению апостола, должно быть отличительной чертой взрослого и разумного христианина.